Оказалось потом, что в этот же вечер, часов 12, он сделал еще один весьма эксцентрический и неожиданный визит. Дождь все еще не переставал. Весь мокрый вошел он в 11:40 в тесную квартирку родителей своей невесты на Васильевском острове в третьей линии на Малом проспекте. На силу достучался и вначале произвел был большое смятение, но Аркадий Иванович, когда хотел, был человек с весьма обворожительными манерами, так что первоначальная, хотя, впрочем, весьма остроумная догадка благоразумных родителей невесты, что Аркадий Иванович, вероятно, до того уже где-нибудь нахлестался пьян, что уж и себя не помнит, тотчас же пала сама собой. Расслабленного родителя выкатила в кресле к Аркадию Ивановичу сердобольная и благоразумная мать невесты и по своему обыкновению тотчас же приступила к кое-каким отдаленным вопросам. Эта женщина никогда не делала вопросов прямых, а всегда пускала в ход сперва улыбки и потирание рук, а потом, если надо было что-нибудь узнать непременно и верно, например, когда угодно будет Аркадию Ивановичу назначить свадьбу, то начинала любопытнейшими, почти жадными вопросами о Париже и о тамошней придворной жизни, и разве что потом уже доходила по порядку и до третьей линии Васильевского острова. В другое время все это, конечно, внушало много уважения. Но на этот раз Аркадий Иванович казался как-то особенно нетерпеливым и наотрез пожелал видеть невесту, хотя ему уже и доложили в самом начале, что невеста легла уже спать. Разумеется, невеста явилась. Аркадий Иванович прямо сообщил ей, что на время должен по одному весьма важному обстоятельству уехать из Петербурга, а потому и принес ей 15 000 рублей серебром в разных билетах, прося принять их от него в виде подарка, так как он и давно собирался подарить ей эту безделку пред свадьбой. Особенно логической связи подарка с немедленным отъездом и непременной необходимостью прийти для того в дождь и в полночь, конечно, этими объяснениями ничуть не выказывалось, но дело, однако же, обошлось весьма складно. Даже необходимые оханье и аханье, расспросы и удивления сделались как-то вдруг необыкновенно умеренные и сдержанные, зато благодарность была выказана самая пламенная и подкреплена даже слезами благоразумнейшей матери. Аркадий Иванович встал, засмеялся, поцеловал невесту, потрепал ее по щечке, подтвердил, что скоро приедет. И, заметив в ее глазах, хотя и детское любопытство, но вместе с тем какой-то очень серьезный немой вопрос, подумал, поцеловал ее в другой раз и тут же искренне подосадовал в душе, что подарок пойдет немедленно на сохранение под замок благоразумнейшей из матерей. Он вышел, оставив всех в необыкновенно возбужденном состоянии. Но сердобольная мамаша тотчас же шепотом и скороговоркой разрешила некоторые важнейшие недоумения, а именно, что Аркадий Иванович человек большой, человек с делами, со связями, богач, бог знает, что там у него в голове, вздумал и поехал, вздумал и деньги отдал, а, стало быть, и девиться нечего. Конечно, странно, что он весь мокрый, но англичане, например, того эксцентричнее, да и все эти высшего тона не смотрят на то, что о них скажут, и не церемонятся. Может быть, он даже и нарочно так ходит, чтобы показать, что он никого не боится, а главное, об этом ни слова никому не говорить, потому что бог знает еще, что из этого выйдет, а деньги скорее под замок, и уж, конечно, самое лучшее во всем этом, что Федосья просидела в кухне, а главное, отнюдь не надо сообщать ничего этой пройдохе, раслих и прочее. Просидели и прошептались часов до двух. Невеста, впрочем, ушла спать гораздо раньше, удивленная и немного грустная. А Свидригайлов, между тем, ровнехонько в полночь переходил через мост по направлению на петербургскую сторону. Дождь перестал, но шумел ветер. Он начинал дрожать, и одну минуту с каким-то особенным любопытством и даже с вопросом посмотрел на черную воду Малой Невы. Но скоро ему показалось очень холодно стоять над водой. Он повернулся и пошел на Ой-проспект. Он шагал по бесконечному Ому-проспекту уже очень долго, почти с полчаса, не раз обрываясь в темноте на деревянной мостовой, но не переставая чего-то с любопытством разыскивать на правой стороне проспекта. Тут где-то уже в конце проспекта он заметил какую-то, проезжая недавно мимо, одну гостиницу, деревянную, но обширную, и имя ее, сколько ему помнилось, было что-то вроде Адрианополя. Он не ошибся в своих расчетах. Эта гостиница в такой глуши была такой видную точкой, что возможности не было ни отыскать ее даже среди темноты. Это было длинное, деревянное, почерневшее здание, в котором, несмотря на поздний час, еще светились огни и замечалось некоторое оживление. Он вошел и у встретившегося ему в коридоре оборванца спросил номер. Оборванец, окинув взглядом, Свидригайлова встряхнулся и тотчас же повел его в отдаленный номер, душный и тесный, где-то в самом конце коридора, в углу под лестницей. Но другого не было, все были заняты. Оборванец смотрел вопросительно. «Чай!» — Есть? — спросил Свидригайлов. — Это можно-с. — Еще чего есть? — Телятин-с, водка-с, закуска-с. — Принеси телятины и чаю. — А больше ничего не потребуется? — спросил даже в некотором недоумении оборванец. — Ничего, ничего. Оборванец удалился, совершенно разочарованный. — Хорошее должно быть место, — подумал Свидригайлов. — Как это я не знал? Я тоже, вероятно, имею вид возвращающегося откуда-то из кафе Шантана, но уже имевшего дорогу историю. А любопытно, однако ж, кто здесь останавливается и ночует? Он зажег свечу и осмотрел номер подробнее. Это была клетушка, для того маленькая, что даже почти не подрост Свидригайлову, в одно окно. Постель очень грязная. Простой крашеный стол и стул занимали почти все пространство. Стены имели вид как бы сколоченных из досок с обшарканными обоями, до того уже пыльными и изодранными, что цвет их желтый. Угадать еще можно было, но рисунка уж нельзя было распознать никакого. Одна часть стены и потолка была срезана наискось, как обыкновенно в мансардах, но тут над этим косяком шла лестница. Свидригайлов поставил свечу, сел на кровать и задумался. Но странный, беспрерывный шепот, иногда подымавшийся чуть не до крику в соседней клетушке, обратил, наконец, его внимание. Этот шепот не переставал с того времени, как он вошел. Он прислушался. Кто-то ругал и чуть ли не со слезами укорял другого, но слышался один только голос. Свидригайлов встал, заслонил рукою свечку, и на стене тотчас же блеснула щелочка. Он подошел и стал смотреть. В номере, несколько большем, чем его собственный, было двое посетителей. Один из них без сюртука, с чрезвычайно курчавой головой и с красным, воспаленным лицом стоял в ораторской позе, раздвинув ноги, чтобы держать равновесие, и, ударяя себя рукою в грудь, патетически укорял другого в том, что тот нищий и что даже чина на себе не имеет, что он вытащил его из грязи, и что когда хочет, тогда и может выгнать его, и что все это видит один только перст Всевышнего. Укоряемый друг сидел на стуле и имел вид человека, чрезвычайно желающего чихнуть, но которому это никак не удается. Он изредка бараньим и мутным взглядом глядел на оратора, но, очевидно, не имел никакого понятия, о чем идет речь, и вряд ли что-нибудь даже и слышал. На столе догорала свеча, стоял почти пустой графин водки, рюмки, хлеб, стаканы, огурцы и посуда с давно уже выпитым чаем. Осмотрев внимательно эту картину, Свидригайлов безучастно отошел от щелочки и сел опять на кровать. Оборванец, воротившийся с чаем и с телятиной, не мог удержаться, чтобы не спросить еще раз, не надо ли еще чего-нибудь. И, выслушав опять ответ отрицательный, удалился окончательно. Свидригайлов набросился на чай, чтобы согреться, и выпил стакан, но съесть не мог ни куска за совершенную потерю аппетита. В нем, видимо, начиналась лихорадка. Он снял с себя пальто, жакетку, закутался в одеяло и лег на постель. Ему было досадно. «Все бы лучше на этот раз быть здоровым», — подумал он и усмехнулся. В комнате было душно, свечка горела тускло, на дворе шумел ветер, где-то в углу скребла мышь, да и во всей комнате будто пахло мышами и чем-то кожаным. Он лежал и словно грезил. Мысль сменялась с мыслью. Казалось, ему очень бы хотелось хоть к чему-нибудь особенно прицепиться воображением. «Это под окном должно быть какой-то сад», — подумал он. «Шумят деревья. Как я не люблю шум деревьев ночью. В бурю и в темноту скверное ощущение». И он вспомнил, как, проходя давеча мимо Петровского парка, с отвращением даже подумал о нем. Тут вспомнил, кстати, о Кове-мосте и о Малой Неве. Ему опять стало как бы холодно, как давеча, когда он стоял над водой. «Никогда в жизнь мою не любил я воды, даже в пейзажах», — подумал он вновь. И вдруг опять усмехнулся на одну странную мысль. Ведь вот, кажется, теперь бы должно быть все равно насчет этой эстетики и комфорта. А тут именно и разборчив стал. Точно зверь, который непременно место себе выбирает в подобном же случае. Именно. Поворотить бы давеч на Петровский. Небось темно, показалось холодно. Чуть ли не ощущений приятных понадобилось. Кстати, зачем я свечку не затушу? Он задул ее. У соседей улеглись, подумал он, не видя света в давешней щелочке. Вот ведь, Марфа Петровна, вот бы теперь вам и пожаловать, и темно, и место пригодное, и минута оригинальная. А ведь вот именно теперь ты не придете. Ему вдруг почему-то вспомнилось, как давеча за час до исполнения замысла над Дунечкой он рекомендовал Раскольникову поручить ее охранению Разумихина. В самом деле, я, пожалуй, пуще для своего собственного задора тогда это говорил, как угадал Раскольников. А шельма, однако ж этот Раскольников много на себе перетащил. Большой шельмой. Может быть, со временем, когда вздор выскочит. А теперь слишком уж жить ему хочется. Насчет этого пункта этот народ подлецы. Да черт с ним, как хочет мне-то что. Ему все не спалось. Мало-помалу давешний образ Дунечки стал возникать пред ним, и вдруг дрожь прошла по его телу. «Нет, это уж надо теперь бросить», — подумал он, очнувшись. «Надо о чем-нибудь другом подумать». «Странно и смешно. Ни к кому я никогда не имел большой ненависти. Даже мстить никогда особенно не желал, а ведь это дурной признак. Спорить тоже не любил. И не горячился, тоже дурной признак. А сколько я ей давеча навещал, фу, черт! А ведь, пожалуй, и перемолола бы меня как-нибудь». Он опять замолчал и стиснул зубы. Опять образ Дунечки появился пред ним, точь-в-точь, как была она, когда, выстрелив в первый раз ужасно, испугалась, опустила револьвер и, помертвев, смотрела на него так, что он два раза успел бы схватить ее. Она и руки бы не подняла в защиту, если б он сам ей не напомнил. Он вспомнил, как ему в это мгновение точно жалко стало ее. Как бы сердце сдавило ему. К черту! Опять эти мысли. Все это надо бросить. Он уже забывался. Лихорадочная дрожь утихала. Вдруг как бы что-то пробежало под одеялом, по руке его и по ноге. Он вздрогнул. Фу, черт! Да это чуть ли не мышь, подумал он. Это я телятину оставил на столе. Ему ужасно не хотелось раскрываться, вставать, мерзнуть. Но вдруг опять что-то неприятное шоркнуло ему по ноге. Он сорвал с себя одеяло и зажег свечу. Дрожа от лихорадочного холода, нагнулся он осмотреть постель. Ничего не было. Он встряхнул одеяло, и вдруг на простыню выскочила мышь. Он бросился ловить ее, но мышь не сбегала с постели, а мелькала зигзагами во все стороны, скользила из-под его пальцев, перебегала по руке и вдруг юркнула под подушку. Он сбросил подушку. Но в одно мгновение почувствовал, как что-то вскочило ему за пазуху, шоркает по телу и уж за спиной, под рубашкой. Он нервно задрожал и проснулся. В комнате было темно. Он лежал на кровати, закутавшись, как давеча, в одеяло. Под окном выл ветер. Экая скверность, подумал он с досадой. Он встал и уселся на краю постели спиной к окну. Лучше уж совсем не спать, — решился он. От окна было, впрочем, холодно и сыро. Не вставая с места, он натащил на себя одеяло и закутался в него. Свечи он не зажигал. Он ни о чем не думал, да и не хотел думать. Но грезы вставали одна за другою. Мелькали обрывки мыслей, без начала и конца, и без связи. Как будто он впадал в полудремоту. Холод ли, мрак ли, сырость ли, ветер ли, завывавший под окном и качавший деревья, вызвали в нем какую-то упорную, фантастическую наклонность и желание. Но ему все стали представляться цветы. Ему вообразился прелестный пейзаж, светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, Троицын день. Богатый, роскошный деревенский коттедж в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего дома, крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставленное грядами роз, светлая и прохладная лестница, устланная роскошным ковром, обставленная редкими цветами в китайских банках. Он особенно заметил в банках с водой на окнах букеты белых и нежных нарциссов, склоняющихся на своих ярко-зеленых, тучных и длинных стеблях с сильным ароматным запахом. Ему даже отойти от них не хотелось, но он поднялся по лестнице и вошел в большую высокую залу, и опять тут везде у окон, около растворенных дверей на террасу, на самой террасе везде были цветы. Полы были усыпаны свежую, накошенную, душистую травой, окна были отворены, свежий, легкий, прохладный воздух проникал в комнату, птички чирикали под окнами. А посреди залы, на покрытых белыми атласными пеленами столах, стоял гроб. Этот гроб был обит белым гроденаплем и обшит белым густым рюшем. Гирлянды цветов обвивали его со всех сторон. Вся в цветах лежала в нем девочка в белом тюлевом платье со сложенными и прижатыми на груди, точно выточенными из мрамора, руками. Но распущенные волосы ее, волосы светлой блондинки, были мокрыми. Венок из роз обвивал ее голову. Строгий, уже окостенелый профиль ее лица был тоже как бы выточен из мрамора, но улыбка на бледных губах ее была полна какой-то недетской, беспредельной скорби и великой жалобы. Свидригайлов знал эту девочку. Ни образа, ни зажженных свечей не было у этого гроба, и не слышно было молитв. Эта девочка была самоубийца, утопленница. Ей было только 14 лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленной обидой, ужаснувшую и удивившую это молодое детское сознание, залившую незаслуженным стыдом ее ангельски чистую душу и вырвавшую последний крик отчаяния, неуслышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер. Свидригайлов очнулся, встал с постели и шагнул к окну. Он ощупью нашел задвижку и отворил окно. Ветер хлынул неистово в его тесную каморку и как бы морозным инеем облепил ему лицо и прикрытую одной рубашкой грудь. Под окном, должно быть, действительно было что-то вроде сада и, кажется, тоже увеселительного. Вероятно, днем здесь тоже певали песенники и выносился на столике чай. Теперь же с деревьев и кустов летели в окно брызги. Было темно, как в погребе. Так что едва-едва можно было различить только какие-то темные пятна, обозначавшие предметы. Свидригайлов, нагнувшись и опираясь локтями на подоконник, смотрел уже минут 5, не отрываясь в эту мглу. Среди мрака и ночи раздался пушечный выстрел, за ним другой. А, сигнал. Вода прибывает, подумал он. К утру хлынет, там, где пониже место. На улице зальет подвалы и погреба, всплывут подвальные крысы, и среди дождя и ветра люди начнут, ругаясь, мокрые, перетаскивать свой сор в верхние этажи. А который-то теперь час? И только что подумал он это. Где-то близко, тихо, и как бы торопясь изо всей мочи, стенные часы пробили 3. Да через час просветать будет. Чего дожидаться? Выйду сейчас, пойду прямо по Петровской. Там где-нибудь выберу большой куст, весь облитый дождем, так что чуть-чуть плечом задеть и миллионы брызг обдадут всю голову. Он отошел от окна, запер его, зажег свечу, натянул на себя жилетку, пальто, надел шляпу и вышел со свечой в коридор, чтобы отыскать где-нибудь спавшего в каморке между всяким хламом и свечными огарками оборванца, расплатиться с ним за номер и выйти из гостиницы. Самая лучшая минута. Нельзя лучше и выбрать.